Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Добрый день. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а также мой сегодняшний собеседник, заместитель редактора российского газеты «Коммерсант» Дмитрий Бутрин. Добрый день, Дмитрий. Тема нашего разговора – это результаты вчерашнего саммита Лукашенко-Путин. Я хочу напомнить, что именно Дмитрий почти ровно 2 года назад, в сентябре 2019 года, написал статью, которая называлась «Дружба налогов», где изложил тогдашний, по крайней мере, эскиз нового союзного интеграционного пакета. Дмитрий, вот в ретроспективе 2 лет, что из того, о чем вы тогда писали, реализовалось, и вообще, как бы, на что они согласились, на что они договорились?
Да, понятно. Ну, прежде всего, что реализовалось? Мы пока точно не можем сказать, что реализовалось, потому что формат нынешнего пакета заключается в следующем. Сейчас то, что подписывается, да, там, является... Это сложно понять, насколько это юридически обязывающе, но из комментариев наших, по крайней мере, чиновников к сегодняшнему пакету, да, там известно, что юридически обязывающими документы станут после 4 ноября, когда вроде бы российский президент прилетит в Минск на заседание высшего органа союзного государства. То есть то, что сейчас подписано, оно является интеграционной дорожной картой, но вот правовой статус его мне сейчас не понять. Да? Обещано, что правовой статус это будет, он все это получит после, видимо, указов президента Российской Федерации и декрета Лукашенко. Значит, это вот относительно того, что сейчас происходит. Да? Там, дорожные карты мы видели, мы сейчас опубликовали их, выжимку из того, что на своем сайте, на сайте «Коммерсанта», выжимку из того, что мы там не пока поняли, они несколько отличаются по описанию, да, там, от того, что происходило 2 года назад. Отличается не содержание, а отличается интонацией. Это немножко другая интонация. Если смотреть, грубо говоря, если бы меня заперли в комнате, да, там, я не видел ничего из того, что происходило в Беларуси последние 2 года, я бы сказал, что это результат долгих, кропотливых, очень тяжелых переговоров между белорусским правительством и российским правительством, причем белорусское правительство на этом месте должно было бы вести себя как человек, всячески отпихивающийся от интеграции и согласовывающий всякие вот мелкие подробности до последней буквы. И в результате не согласовавший толком ничего, кроме возможности действительно заниматься чистой экономической интеграцией. Чем этот пакет отличается от того пакета? Глядя на тот пакет, мы всегда могли сказать, что, наверное, за этим за всем стоит еще некоторое количество негласных договоренностей, которым надо дополнить. Он не очень полный. Да? Такое не надо затевать, если вы не хотите к этому приписать еще пакет тайны военного соглашения, если вы не имеете в виду, что у вас есть где-то там закрытые, еще какой-то 5 соглашений, да, там, то есть тот пакет был, выглядел немножко поглотительным. В общем, примерно более-менее понятно, хотя акцент там был экономический. Дмитрий, с этим пакетом все немножко не так.
Вот как раз все-таки у меня, например, такой вопрос по поводу вот именно этого пакета, на чем вы, кстати, тогда обращали внимание, вот если вы тогда написали, что эта интеграция даже может быть плотнее, чем в Евросоюзе. И одним из аргументов в эту пользу вы обращали внимание на волшебное слово «регулятор». Там речь шла о единых энергетических рынках, газ, нефть, электричество, про что, кстати, Путин вчера первым, сказать, чуть ли не первым номером сказал. Но тогда было написано «регулятор». И вот интересно, вчера на пресс-конференции там российская журналистка ему выкатила целую кучу вопросов, там, а что насчет политической интеграции, насчет того-того, и сказала, а что насчет регулятора? Она, наверное, помнила ту вашу статью. То ли сделал вид, что он не заметил этот вопрос, кто ли, так сказать, отвечал на другие, но это очень важный вопрос. Регулятор – это власть. То есть регулятор, скажем, в России, Роскомнадзор, запретил, скажем, сайты Навального. И от Хабаровска до Смоленска никто не обсуждает этот, а надо ли, а хорош ли Навальный. Все. Так вот, если регулятор по нефти, газу, электричеству будет, и понятно, чей он будет, то он будет действовать вот так, как Роскомнадзор в России, и будет ли он вообще?
Интересно. Здесь, насколько мы можем судить, ключевое слово не общий регулятор, а ключевое слово гармонизация. Поскольку программа с 21 по 23 год, то если вот так вот резюмировать, совсем грубо, надо, конечно, смотреть опубликованную декларацию, то есть, которая еще пока не опубликована, надо смотреть опубликованные документы, но слово регулятор-то я там нигде не увидел. В некоторых местах, например, в налоговом вопросе, регулятора нет точно. И даже нет объединения единого таможенного кодекса.
Подождите, там
нет единого налогового
кодекса. Там Путин, как раз вот когда он уже где-то ближе к концу говорил, что вот по поводу косвенных налогов мы их гармонизируем, мы их, так сказать, там согласуем, и будет орган. То есть вот слово орган, он не сказал регулятор, но он сказал орган. Некая, опять же, институция, которая, я так понимаю, будет
надзирать. Да, есть такая институция, называется, у нее есть даже название, она называется налоговый совет. Слово налоговый совет означает, да, там, конституционный орган, статус этого органа. Другое дело, что, понимаете, все это устроено немножко по-другому, нежели 2 года назад. 2 года назад это было достаточно грубым предложением просто объединения налоговых систем. Здесь указано, что по косвенным налогам будет происходить единое администрирование. Это, несомненно, да, там как-то на вид, то есть можно это повернуть в такую сторону, в которой это утрата части налогового суверенитета. Это можно в такую сторону повернуть. Можно не поворачивать. Да, где-то эта интеграция по 28 пунктам нынешним даже серьезно глубже, чем то, что предлагалось 2 года назад. Но в преамбулах и в общей схеме, да, там везде оставляется возможность продекларировать, что это разные государства. Это правда так. Вообще смысл всего этого дела, да, там если так смотреть на все это дело, в общем, я бы сказал, что это подготовка к объединению государств в 2023 году, к серьезной интеграции, да, там на этом месте. То есть идея, если я ее правильно понимаю, заключается буквально в следующем. Сейчас мы попробуем проделать все интеграционные процессы по существу, после чего мы в 2023 году встанем и решим, грубо говоря, это у нас уже единое государство или нет, это надо дальше хоть объединять или не надо дальше объединять. Но никакой процесс, да, там, в процессе гармонизации, да, там не будет завершен до конца.
А в чем глубже? Вот вы сказали, что по некоторым опциям даже глубже, чем тот драфт, который вы в 2019 году опубликовали.
Ну, давайте смотреть. Я пока не очень еще внимательно посмотрел, да, там, но, допустим, по центробанкам просто предполагается параллельные, практически одинаковые инструменты регулирования. То есть, грубо говоря, белорусское законодательство от российского будет практически не отличаться и никакого арбитража не будет. Понимаете, в этом смысле понятна идея, которую Россия постоянно демонстрирует Беларуси на этом месте. Она говорит, что вы страна, которая занимается в том числе, да, там, имеет возможность за счет собственного суверенитета, да, там, заниматься арбитражом. В России есть термин «белорусские креветки». Я не знаю, выращивают ли в Беларуси креветки, да, там, но термин «белорусские креветки» прижился. Да? Это разновидность арбитража. Да? Там, Беларусь зарабатывает в том числе, не надо стесняться, в том числе на глупостях российской внешней политики. Где-то на несовершенстве, где-то на традициях, на каких-то, где-то на недосмотре, где-то на сознательной воле. Вот одна из задач этих 28 пунктов – это вместо возможность арбитража предложить возможность общего рынка в той мере, в которой, да, там, страны сопоставимы.
Дмитрий, ну а вот у меня, знаете, все-таки такой концептуальный вопрос, который все годы интеграции, вот он как бы шел, 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 и вот стороны, в принципе, в него все время упирались. Лукашенко как мантру повторяет, он вчера, кстати, то же самое сказал, что должно быть равенство, в том числе и равенство, ну это он, скажем, раньше говорил, в руководящих органах. То есть, если мы какой-то орган создаем, то фактически Беларусь там имеет как бы и право вето, и золотую акцию. На что россияне говорили: братцы, слушайте, нас с вами 155 миллионов, а нас 146, нас 94%. И мы должны с вами на равных, ну это дикость как-то. А белорусы говорят: нет, мы суверенная страна, мы А в то же время, без некого управления сверху, ну, в общем, это опыт Евросоюза. Вот, кстати, очень интересно для меня, например, было опыт, скажем, этой ЕМА, европейского регулятора по лекарствам. Сказали спутник нехорошо или не сказали, что спутник хорошо? И кроме Венгрии, там чуть-чуть Словакии, все есть. Вот. То есть вот без такого регулятора выясняется, что эта система не работает. Вот эти соглашения, они нечто похожее вот на ЕМУ. Или все в конечном счете будет гармонизация, так сказать, унификация, а в конце концов сядет Лукашенко напротив Путина и скажет: ну как мы, Володя, про что мы договоримся? Каждый раз они будут это снова договариваться про это. Вот эта дилемма, она не была решена за 25 лет.
Если я правильно понял идею, то здесь конструкция выглядит совсем по-другому. Конструкция здесь заключается в том, что люди сказали друг другу следующее. Мы не можем договориться 25 лет. Давайте сделаем так. Вот у вас в квартире холодильник есть? Есть. Он какого цвета? Белого. Он у меня тоже белого. Хорошо. А вот стол у тебя какой? Черный. А у меня белый. Давай вот стол мы черный поставим, да? И вообще, давайте, если мы не можем договориться, давайте мы сделаем, как это, устройство нашей квартиры абсолютно таким же, как будто мы близнецы, да, там, как будто мы живем вместе, просто вот в разных. Унифицируем просто все, да, там, но жить будем порознь. А потом решим, это одно и то же или не одно и то
Подождите,
же.
в рамках этой метафоры. Как бы универсализируем правила, то есть вот цвет, как вы сказали, стола, или то, что очень важно психологически для Лукашенко, что он показал в прошлом году, и для Путина. Власть, мое решение, кто будет решать. Правила, правила, так сказать, а главное will, воля к власти. Вот как с их волей власти обоих вот эти вот метафоры согласуются. Кто будет как бы старшой, кто будет командовать, кто будет отдавать приказы, обязательные к исполнению.
Продолжим метафору. 23-й год, да, там стоит один большой дом. Рядом стоит совершенно такой же, но в 20 раз меньше. Но в нем все абсолютно такое же. Кто будет хозяйствовать тем, кто хоть внутри этого маленького дома? Тот, кто в нем находится. Это и есть та власть, которая, собственно, при этом они устроены абсолютно одинаково, у них все одно и то же. Только один большой, и в нем сидит Путин. Другой маленький, и в нем сидит Лукашенко. Кто принимает решение? Тот, кто в доме. Кто в большом. А что будет потом, не знаю, да, там, на этом месте.
Еще у меня.
Нет, здесь, насколько я понимаю, это и было предметом переговоров, и русских это не беспокоит. У них идея заключается в том, что как только вы будете жить ровно так же, по тем же законам, по тем же правилам, как и мы, вам, как это, будет не очень важно.
Ну, а вот насчет правил внутри дома, там тоже Путин в самом начале сказал про унификацию, ну, объединение там, гармонизацию, макроэкономический порядок. Она всегда была разной. В России, в Беларуси. В Беларуси она такая более, ну, назовем ее социалистической. Лукашенко в прежние времена очень часто, так сказать, щучил своей власти, что не тычьте мне ваши либеральные реформы, так сказать, не надо, это нам чуждо. Вот, в свое время, так сказать, обвинял российские власти в излишнем, так сказать, либерализме. Ну, в общем, это к макроэкономике имеет некое, мягко говоря, отношение. Так вот, как бы вот эти разные подходы, скажем, приватизация, Лукашенко ничего не отдает никому, вот, а Россия бы, наверное, хотела все, чтобы хоть кому-нибудь отдавал. Вот это как, вот в этих двух домиках?
Вы хорошо сказали про то, что есть воля, а есть законы, да, там, и оно взаимодействует. На некоторой степени эта программа, конечно, двух-трехлетняя, она, конечно, выглядит некоторой такой идеалистической утопией. Она исходит из идеи о том, что если мы в действительности создадим очень похожие друг на друга регулирования, то экономики тоже будут очень похожи друг на друга. Это так быстро не делается. Мало того, для того, чтобы это так быстро делалось, да, там нужно, чтобы закон исполнялся. Мы понимаем, что не только в Беларуси, но и в России все дело не только в законах, и все чаще не в законах.
Как Лукашенко в разгар прошлогоднего кризиса в одной ситуации сказал, иногда не до закона.
Да, и это иногда не до законов, все чаще становится, то есть, правилом и у нас, да, политическая воля становится выше закона, законы потом пытаются под них подгонять, и скоро, на самом деле, людям во власти, не только у вас, да, там, но у нас, я думаю, немножко надоест подгонять законы, это вообще в целом проблема любой автократии, я глубоко уверен в том, что автократия не может, в принципе, долговременно существовать в рамках законов, даже если она имеет возможность эти законы писать. Ей в определенный момент надоедает. Да, и она говорит, да ладно, ну мы все равно потом напишем, что это было все законно. Да, там автократия выходит за рамки закона. Да, там, я не знаю практически ни одного автократического режима, который бы мог удерживать себя в рамках какого-то писанного законодательства, даже если он сам это все пишет до буквы. Невозможно. Это, видимо, какой-то теоретический запрет. Это первая проблема. Именно поэтому Беларусь останется Беларусью, и Лукашенко, да, там, хоть и Россия останется Россией. Утопия здесь заключается в том, что для того, чтобы выполнить эту интеграционную программу, нужно, чтобы и Россия, и Беларусь, да, там, хоть были правовыми государствами, чтобы это не значило, с верховенством закона. Когда вы унифицируете закон, действительно, два государства будут одинаковыми в том случае, если у вас это... два государства с верховенством закона. Но если они кем не являются, да, там, воля автократа все равно превратит их, все равно подстроит эти государства под себя. Хотя не следует, да, там, совсем выкидывать и возможность, ну, не бывает абсолютной автократии. Да, там, мы понимаем, что даже любая, да, там, тяжелая деспотия позднего Средневековья не могла контролировать и 50% процессов, которые происходят в обществе. Общество влияет на режим Лукашенко, да, там, говорить, оно связано с ним, оно отчасти является его оппонентом, отчасти является его союзником, отчасти является основанием его власти, отчасти является тем, что его, эту власть разрушает. Совсем изолировать общество от закона тоже невозможно. Абсолютно незаконных режимов, вот таких вот, которые абсолютно анархичных, да, там, говорить, мы тоже пока не знаем, да, там, по крайней мере, обычное право существует. Но сама по себе идея, что мы сейчас унифицируем все и получим в результате очень похожее государство, по-моему, она утопическая. Не говоря уже о том, что на самом деле, ну, как мы уже 2 года назад говорили, а какой смысл, собственно, Белоруссии быть, какой смысл Белоруссии иметь, сказать, российский закон? Если она, в общем, немножко другой уклад, несколько не тот народ, несколько не те отрасли развиты. Географическое положение, прямо скажем, сильно отличается, да, географический статус.
Не, ну вы знаете, об этом...
Какой смысл одни и те же законы?
Об этом вчера, в общем-то, и Путин, и Лукашенко сказал, почему. Потому что есть, так сказать, такую, что называется, улыбка чеширского кота. Далекая цель. То есть, да, Путин сказал, что мы вот тут обсудили, что политическую интеграцию отложим на потом, но... Когда мы вот это все унифицируем, потом мы вспомним. У нас есть цель, которую, ну, он так ее не называет, не проговаривает, но цель называется «Россия плюс». Значит, что Россия прирастает Белоруссию. И тогда логично, что на Беларусь распространяются российские законы, российские правила, ну, а потом она просто становится Россией. Вот, вот как бы так, что все разумно по-своему. Разве нет?
Нет, наверное, есть в этом некоторая логика, но эта логика не моя. Я глубоко не понимаю, да, там, для чего, собственно,
Прирастать.
да, для чего, собственно, прирастать. Это абсолютно непонятно, да, там, ну, возможно, именно поэтому я не являюсь частью российской власти. Возможно, что если бы я хотел прирастать, может быть, я был. Но я не понимаю этой ценности, да, там, на этом месте. Прирасти можно, в общем, наверное, в мире есть. Ну, не знаю, да, там есть Северная Африка. Почему бы Россия не перестать, как это, почему бы Северная Африка не стать частью России? Я к этому очень равнодушен. Да, там, для меня скорее ценность представляет некоторое разнообразие, по крайней мере, на этом континенте. Да, там, ну, потому что всякая страна, да, там адаптируется к тому, где она живет, да, там всякий народ адаптируется к своему ландшафту. В целом, да, там в этом есть некоторая ценность в том, что у Беларуси есть свои законы, отличающиеся от России. Причем даже и для России есть такая ценность.
Дмитрий, ну а еще вот у меня последний
Вы
вопрос.
понимаете, альтернатива-то у нас какая, да? Там говорит, есть белорусская креветка, но альтернатива ей – это отсутствие креветок. Вот проблема.
Ну, кстати, мне кажется, что вопрос креветок уже что-то по последний год как-то немножко
Ушел,
отошел.
да.
Ушел. Судя по всему, так сказать, после известных событий в Беларуси, после, так сказать, там и резерва, и большого поворота Лукашенко в вашу сторону, ну, как-то
С одной
креветок
стороны, а с другой
поменьше
стороны, кто-то в
стало.
Беларуси, да, там, потерял зарплату, потерял доход, да, там, и это плохо.
Да, так вот я возвращаюсь к одному сюжету, кстати, на пресс-конференции вокруг них. Ну, мы памятаем, что Лукашенко снова же как мантра «единая цена». Единая цена, мы помним этот скандал в Питере, по-моему, в 2017 году, когда он сказал, что ж такое, немцы платят, так сказать, там, за газ меньше, чем мы ж братья, мы ж, так сказать, в одних окопах гнили. Вот только равные цены, равные цены. Ну, а потом, по-моему, то ли Путин, то ли Медведев как-то так вежливо вот во время, в 3 последних года сказал, что если вы хотите цены Смоленской области, ну, Смоленской области. Вот как-то так. Так вот, вчера на пресс-конференции тоже одна из журналисток, по-моему, спросила, по-моему, их обоих, Лукашенко и Путин. Так вот, то, что планируется, 23-й год, значит, единый рынок, в частности, газа, цена для Беларуси будет такой же, как для России. Как для Смоленской области. Путин на это сказал, да вы знаете, сейчас цена вот для Беларуси, она там 128, а в Европе на спотовом рынке 600, так белорусы нам должны сказать спасибо. Но Лукашенко как-то спасибо не сказал. Он что-то стал объяснять, что вы знаете, там пошлина. Но ни тот, ни другой не сказали, ни да, цены будут единые, для Беларуси будет цена, как в Смоленской области. Оба не сказали, нет, цена будет не такая. Для Белоруссии после 23-го года будет 128, а для Смоленской области, условно говоря, 70. Так вот этот вопрос, который вроде для Беларуси самый главный, ну, по крайней мере, как Лукашенко. Вот у нас единая цена, это для нас самое главное. Так они будут вот во всей этой, так сказать, во всем том благолепии, которое вот вы описали, да или нет?
Если эта соответствующая программа будет выполнена, будут. Если ее не выполнять, то не будут. Не выполнять ее можно до 23-го года.
А в 23-м году, как бы, вы
Не
думаете,
знаю,
что...
что в 23-м году, как это говорят наши южные соседи, или шаг, или ишак.
Ну да, но дело в том, что, знаете, по нашей практике тоже, так сказать, что как бы утром стулья, вечером деньги. Вот, как бы, что тут будет сначала? То есть в
Я
двадцать
думаю,
третьем году еще какие-то решения будут приняты?
да,
Или...
наверное, я думаю, что на самом деле здесь как раз думаю, что Россия пошла по ровно тому же самому пути, что она всегда шла, да, там. Да, будет вам 128, и это будет даже дешевле, чем в Смоленской области, ведь это не такие большие потери. Понимаете, проблема же Беларуси в чем, да, там, русские, кажется, поняли, что Беларусь не готова в нынешнем своем состоянии, ведь под руководством Александра Григорьевича, ведь не готова из этого газа ничего извлекать. Она не готова, да, там, делать из него деньги, она не готова делать из него энергетику, она не готова из него делать новое производство. Она готова тут просто, грубо говоря, сжигать его на ТЭЦ, загонять его в виде горячей воды в дома в Гомеле, да, там, и больше ничего, да, там, понимаете, русские все время боялись, что белорусы на дешевой энергетике построят что-то такое конкурентное масштабах всей экономики, вот у вас есть дешевый газ, они сейчас, мы их сейчас насубсидируем, они настроят себе за наш счет много чего. Теперь совершенно очевидно, ребят, никто не будет в Минске при этой власти, да, там, ничего из этого газа извлекать, кроме социального спокойствия. Ничего, да, там им неинтересно, да, они не хотят этот газ перерабатывать, они не хотят экспортировать электроэнергию из этого газа в Европу, они не хотят строить сборочные производства, которые будут там на этой энергетике сидеть. Эта энергетика им нужна только для того, чтобы платежки ЖКХ были низкие. Вот единственное, что им нужно. Ну, плюс еще, наверное, ЦХ БелАЗа отапливают, да, там, наверное. Ну, вот, но сильно больше они не хотят, это уже все убедились. Наверное, поэтому, да, там, слушайте, Беларусь небольшая экономика, да, там, можно поставлять туда дешевый газ, если исполняется мечта, смысла которой мы с вами не понимаем.
Понятно, понятно. Спасибо большое вам, Дмитрий. А нашим зрителям я напомню, что затем, как все-таки события будут развиваться дальше, и, так сказать, на чем сердце успокоится, они могут следить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свобода». Спасибо, всего доброго.
Спасибо.
Это был подкаст «Радио Свобода». Слушайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг.